Значит, мы продолжаем. Судя по лицам, все довольны, что занятия возобновляем. Я говорю то, что я чувствую. Обычно так бывает. Ну, хорошо. Значит, мы будем продолжать то, что начали в последний раз. Речь шла о концепции «он и она». И там говорилось, что вот у нее стремление к нему. У жены стремление к мужу. Шука. И выяснялось, в чем оно состоит. Сейчас мы посмотрим на то же самое. Ответ тот же самый, но другого конца подойдем к этому. Что значит стремление ее к нему? Значит, ей что-то не хватает, то, чего у нее нет. Нормальное понимание. Так чего у нее нет? Уши у нее есть, голова есть, нос есть. Чего у нее нет? Мы говорим про духовную область. Посмотрим, что написано в Хумаш. «Зе сефер тоилдос Адам, бьем бароилу ким Адам». Это книга происхождения человека. В день, когда Луким сотворил человека по подобию своим, подобие Луким сделал его. Речь идет про Адам здесь. Мы с вами про мужчин. Следующий пасук. Захорны Кейва Баром. Мужчину и женщину сотворил их. Ходит их двое. Пасук продолжает. Байбор Хасом благословил их. Бейкро и назвал Эс-Шимон, их имя, Адам. Общее имя он дал им Адам. Вот получается, с одной стороны, вроде двое, но имя закрепленное Адам. То есть целое их соединение названо именем Адам. Именно ему вот свойственна эта концепция целостности. Она часть. Что произошло дальше? Их разделили. Появилось два существа уже отдельных. Он называется Адам, а она, как выяснилось, Хава. Адам имя целостное. Это было у них у обоих в начале. Что он несет концепцию целостности? Она несет концепцию части. Дальше свойство такое, что части хочется получить целое, и части целого, а не самой по себе гулять по миру. Почему это хочется? Это ее природа. Откуда это взялось? Потому что вначале, изначально, она была частью целого. Эта целостность у нее есть как потенциал, что так было вначале. Дальше хочется реализовать свой потенциал, вывести его наружу. Естественное желание человека. Где это взять? Есть зерно в земле. Как ему прорасти? Нужен дождь. Шефы должны идти. От кого она будет это получать? От того, кто имеет эту целостность. Шефу дождя, шефу целостность может он дать, поскольку у него это есть в природе. Вот на этом основано ее стремление к нему. Что ей не хватает? Того, чего было в начале создания целостности. Это у нее есть, но как потенциал внутри. Надо реализовать, надо, чтобы это зерно проросло. Это будет ее частью уже. Полость, которая появится, это ее часть уже. Ей хочется это иметь. В этом стремлении. Стремление. Интересно, что дальше, вот второй пасук в конце сказал такие слова, что после того, как он назвал имя, Всевышний назвал их имя Адам, дальше сказано Биом и Баром, день сотворения их. Вроде про это уже говорилось, сотворил Адам, все это, и вот вдруг снова задавлена эта часть, которая вообще-то не нужна, Биом и Баром. День их сотворения. Для чего это сказано? Посмотрим на слово «Ибаром». Сотворение их. Это те же самые буквы, что в слове «Авраам». Напишите перед собой это слово «Ибаром». Вы видите, тоже те же самые буквы. «Авраам». Маш здесь говорит о важной концепции, о части целого, что лежит в основе брака, семьи. Здесь возникает, помимо Адам, первого человека, еще имя Авраам. Это относится к концепции части и целого, стремления к целостности, к еврейскому народу. Еврейский народ, евреи должны сохранить вот эту основу творения. Создание семьи еврейской должно базироваться вот на этом. Это важное указание. Здесь говорится о том народе, о тех семьях, которые должны, по идее, продолжать вот замысел Творца. И, по-видимому, в их природе это заложено. Тора не дает, так сказать, благие советы, вот идите в эту сторону. Должна быть какая-то основа, чтобы туда идти. Через природу его и она, если они евреи, заложен вот этот момент. Стремление к целостности. У нее, а у него, соответственно, так сказать, целому, чтобы осуществиться, надо иметь часть. Целое без части не существует. Душа не существует без тела в этом мире. Тело, оно, так сказать, с этой частей. Душа едина. Она не может быть без частей. Вот этот коих целостности, который он в теории имеет, сейчас только теоретически, мы не говорим про конкретных людей, он, она, там, Шмула, там, Карл, еще кто-то, мы про это не говорим. Говорим про теорию. Про практику мы потом будем говорить. Сегодня будем говорить, но потом. Но в теории, вот если есть целое, надо реализоваться. Без этого целое не имеет завершения, оно имеет изъян. Это уже не целое. Пример тому сотворение мира. Какой же Бог в конце всего создал творение. Для чего он создал? Чтобы иметь собственное завершение, собственную шлеймут. Чтобы было место, в котором может проявиться, место, которое может его воспринять. Это создано творение еврейского народа. Вот эта концепция, она такая целая часть, она нужна не только ей. Хочется иметь целое. Но ему тоже, ему нужно иметь часть. Из этого он не реализован. Что-то вот о стремлении ее к нему. Я еще раз повторяю, это надо запомнить. Мы сейчас говорим о теории. Надо в момент думать о том, вот она моя жена, а есть ли у нас такое. Не надо думать про это. Если будете вот в эту сторону идти, не ловите идею. Жизнь мы потом прицепим всю эту теорию. Но сейчас только теория, чистая теория, надо думать про свою жизнь опыт. Или думать умело, чтобы не терять линию мысли. Ну хорошо, это вот первое, это то, чтобы на том заняться. А поскольку еще говорю другое. Не только у нее стремление к нему, но он будет еще им шел, властвует над ней. Что-то с этим мы сейчас будем работать, выяснять. Что это значит, он властвует над ней. И тут возникает два момента. Первое, а на чем основана, собственно, эта власть? Ее основа. Про стремление мы говорили, какая основа. Части, целое, это упирается в создание Адамхава. А здесь в чем основа? Что дает ему право властвовать над ней? Это один момент. И второй момент, а в чем, собственно, состоит эта власть? А, видимо, это не власть городового, и не власть босс на предприятии. А в чем тогда эта власть? Читаешь Хумаши, звучит так, это властвует, ну что делать? Пусть властвует, я же подчинюсь. А что за этим стоит? Вот это интересный вопрос. Начнем с первого. На чем основана эта власть? Почему она ему дана? Как это заложено в их природе? Значит, вот вначале мы опять обратимся к Адаму и Хаве. Тут некуда деться. Если мы хотим понять эти вещи, у нас нет другого источника. Мы говорим о природе человека. Она и он. Значит, мы должны посмотреть, а кто они, она и он, куда смотреть? В небо. Туда. Адам и Хава. Они сначала, как говорится, были вместе. Но, хотя это были две части, у них была разная функция. Одна сторона, одна из этих двух частей была лицевой, а другая тыльной. Кто был лицевой, кто тыльный? Адам или Хава? Это вопрос. Кто такой лицевая сторона? Это сторона, обращенная к свету. И, ну, что такое свет? Это образ неба. Лицевая сторона, кто бы из них не был лицевой стороной, смотрел вверх, в небо. А тыльная сторона, это наоборот. И, значит, эта тыльная сторона, она обращена к материальному миру. Кто из них куда был обращен? Образ такой, душа и тело. Душа, она обращена в небо, по своей природе. Тело обращено по своей природе к материальному миру. Имя человека, Адам, дается по душе. Имя животного дается по душе животного. Имя предмета, там, стол. У стола есть вот самая внутренняя часть, какая-то, которая есть его душа. Есть оболочка тела. Это в любом так есть. Имя получается в соответствии с душой, с внутренним. А тело имеет то же самое имя, потому что оно куда еще деться? Конечно, оно будет названо тем же самым именем. Но это второстепенно уже. Не впрямую она получает это тело, имя, а только из-за души. Поскольку имя Адам у человека значит, его внутренняя часть, его душа, то, что обращено наверх, оно имеет это имя Адам. Отсюда следует, что вот он и есть та лицевая часть. Он назван Адам. Лицевая часть – это душа, обращенная к небу. Что он и обращен к небу? Он изначально был таким. Тогда она является, значит, частью, которая обращена к материальному же миру. Это вот то неравенство, которое изначально между ними было. И в силу этого неравенства он должен главенствовать. Душа должна главенствовать над телом. Посмотрим с другой стороны. Значит, мы возьмем человека, и при том же ситуация такая, что ему ампутировали ногу. Значит, теперь нога в одном месте, а тело в другом месте. Формально они, так сказать, одинаково разъединены. С другой стороны, никогда не скажешь, что у человека ампутировали человека. Ампутировать можно часть, остается целое, остается главное. Так и здесь мы видим из ума, что ее отделили от него, как ногу отделили от человека, тело. Значит, отсюда следует, что он главный, а она второстепенная. Ну, главное должно править. Править второстепенно главного хорошо не будет. На чем основана эта власть? И в чем она состоит? Мы дальше будем смотреть. На чем она основана? На тем, что он представляет себя лицевую сторону, то есть связан с небом. Она, наоборот, смотрит в сторону материального мира. На этом основана власть. У них такая природа. Дальше в этом надо разобраться, потому что у него есть тело, у нее есть душа. А если есть душа, так она, естественно, смотрит наверх. Раз у нее тело, так, естественно, смотрит в материальную сторону. В чем различие? Смотрит, но по-разному. У нее есть душа, она смотрит вверх. Но как она смотрит? В соответствии со своей природой. Какая у нее природа? Смотреть в материальный мир. Там локальные, там части. В этом ее сила. Когда она за счет своей души сможет соединить эти части в одно, это ее сила, взгляд туда наверх. Она смотрит вверх через части. Он, у него есть тело, мы сказали, он смотрит материально тоже, конечно. Но как он смотрит? Он в этих частях видит частичку неба. Он видит как бы объединяющее начало. Небо – это объединяющее начало. Вот мы посмотрим на Землю. Тут есть деревья, есть моря, есть там горы. Всякое-всякое-всякое есть. Птицы, животные. Это все население Земли, части. Небо – оно едино. Звезды разные, но они в небе, это не небо. Облака – это на небе. Само небо представляет концепцию единства. Вот так он смотрит на материальное, на разумность. Он видит там небо, что это его природа. Мы говорим про теорию. Не то, как человек конкретно видит он это или нет. Мы говорим про концепцию, про теорию. Он смотрит в эти части, и там видит вот это объединяющее начало. То есть он смотрит в материальность не так, как она. Она смотрит в небо не так, как он. И мы говорим, как? Часть соединяется в целое. Он смотрит материально не так, как она. У нее есть эти части, потому что он туда смотрит, у нее есть тело. Но взгляд другой, зрение иное. И тогда вот из-за этого его части, как он их воспринимает, они получают возвышение. Она не имеет такого ощущения частей, как он. Его ощущение частей выше, чем у нее. Значит, ее эмоциональный уровень там ниже, чем у него, это другое. Мы говорим про видение. Это объяснение того, почему лучшие специалисты, какую бы область мы ни взяли, это мужчины. Специалист работает своими частями. Он видит их по-другому, ощущает их по-другому. У него природа другая. Поэтому он и будет лучший специалист. Будь то там наука, или даже чисто женские профессии, там портной или повар. Лучшие портные, лучшие повара – это мужчины. Хотя это чисто женские профессии в доме, как правило. Почему? Он контактирует с материальным миром на другом уровне. Так, значит, мы что выяснили пока? На чем основана его власть? На чем основано то, что он главный? Вот такая природа. И человек, который имеет душу и тело, и хочет двигаться в положительном направлении, что у него выходит прогресс в жизни, жизнь будет осмысленная, он ясно должен дать предпочтение душе, чтобы она руководила, а не тело. Так и здесь семейная жизнь. Я хочу достигнуть чего-то, она должна так иметь вот эту субординацию. Он и она. На чем это основано? На их природе. У них такая природа. Мы говорили про операцию. Деление, значит, за операцию. Действительно, операция. Под наркозом его вогнали в глубокий сон Тардейма. Он заснул и взяли операцию. Дальше, как это понимать, буквально или в переносном смысле? На самом деле, и не в буквальном, и не в переносном. Это буквально, но не в прямом смысле буквально. Что за этим стоит? И человек вот думает так, ага, был Адам, вот у него там внутри была Хава где-то, и Всевышний отделил. Вот рисуется, так сказать, хирург, операционный стол, и полоснул, и она уже в стороне. Это неправильно. Что, это ужас вообще, что? Так люди могут только воспринимать. Это абсолютно неживое восприятие реальности, что было на самом деле. На самом деле так именно и было. Но надо сделать одну поправку. Дан в то время, его часть, они не были материальными. Отделить нематериальное от нематериального ничего такого нет. Нормально. Например, человек, он сделал какую-то аверу большую. Большой-большой грех. Иеровоам, например, царь. И высокая часть его души отделилась от него. Никакого скальпеля для этого не понадобилось. От Адама после его греха высокая часть ушла, самая высокая. Осталось только то, что пониже. А вот и есть отделение. Так и у них произошло, Хава и Адам. Было разделение, но это было не материальное разделение. Что изначально не было материального соединения, не было материального тела еще. Тела были, но они не были материальными. Поэтому эта операция была. Ему больно не было, ей не было больно, даже если в сон не гнали, все равно не было больно. Сон получил по другой совершенно причине. Ну хорошо. Значит, мы разобрались, что стоит в основе этого правления, его над ней. Внутренняя природа иная, мы вышли в чем. Теперь, а в чем, собственно, эта власть заключается? Это вот интересный вопрос. Значит, ну, давайте посмотрим снова на Адама и Хаву. В чем его власть заключалась над ней? Там, где он пошел мне на поводу, в конце концов, но так сказать, в теории, в чем она была. Начнем с того момента, когда они еще были вместе, как одно существо. Надо было двигаться, пройти, скажем, по Ганейдам, от одного дерева к другому. Плод с одного дерева, с другого. Кто шел? Шел Адам. Ясно, что Адам шел. Она была только частью его. У человека есть вот рука или нога. Кто идет? Идет человек. А нога или так рука, они следуют за ним. Значит, вот там, когда они еще были вместе, он был ведущий, она ведомая. То потом произошло, их разделили. И дальше Хакодыш Борху перестроил то, что он от него взял, Виша, женщину, и привел ее к нему. Он не привел его к ней, а ее к нему. Это значит, что она теперь к нему как бы пристегнута. Куда он пойдет, это она пусть идет. Хупа, он стоит в центре жених, ее ведут к нему, как она видит, привели ее Хаву к Адам, так и здесь ведут невесту к жениху, и она еще вокруг него 7 раз обходит. Не он вокруг нее обходит, а она вокруг нее обходит. Это вот символика того, что она следует за ним. Это концепция ведущей и ведомая. Это и есть власть. В этом суть, он будет властвовать над тобой. Ты будешь ведомая, а он будет ведущий. Куда он скажет, туда иди. Значит, ну теперь что это обозначает? Ведущая, ведомая. Есть он и есть она. До соединения, до брака. У него своя жизненная линия. У нее своя жизненная линия. Дальше они вступают в брак, начинают совместную жизнь. Ясно, что его жизненная линия претерпевает изменения. большой, чем большие изменения. Равно как у нее. Но это еще и не значит, что у них общая жизнь, общая линия. Если, ну, все равно две линии остались. Его линия жизни и ее линия жизни. Просто его линия претерпела изменения под ее воздействием, а у нее, соответственно, под его воздействием. Это две разные линии жизни. Дальше, если происходит подчинение, она подчиняется ему, или он подчиняется ей, лучше, конечно, когда она ему, тогда возникает уже общая линия. Они движутся как в одном направлении. И предпочтительнее, гораздо предпочтительнее, чтобы он был ведущим, а она ведомой. Если будет наоборот, это уже изъян. Мы говорим опять-таки про теорию, я снова и снова повторяю, потому что у людей может возникнуть ментальная ассоциация с своим собственным опытом. А как же у меня? Надо про это думать, мы говорим про теорию. Он главенствует в теории, должен главенствовать, и она должна быть ведомой. Вот в этом соотношении он и она, возможно, три варианта. Один, когда он впереди, вверху. Второй, она, или равенство. Вот три варианта между двумя возможны. Тора говорит, что вот этот вариант, когда он главенствует, это вот правильный вариант. Если будет по-другому, это уже искажение замысла Творца. Последствия будут плохие. Это то, что эта концепция, которую мы сейчас рассматриваем, она удар по феминизму. Там все наоборот. Феминизм. Равенство в крайнем случае. А то и наоборот. Женщина пусть будет президентом. И мы можем недооценивать вот этот фактор феминизма. Ну, подумаешь. Мы видим, насколько глубоко это уходит в замысел Творца. Это удар по замыслу Творца. Он и она – это основа мира. Должно быть и по-другому. Феминизм – это огромное зло. Не просто, ох, хорошо бы не так. Это огромнейшее зло. Это напоминает ту паршу Ноя, которую мы сейчас изучаем. Что там было написано, что мы сейчас изучаем вот в эту неделю. Земля развратила свой путь. Земля была развращена, что все существа извратили свой путь. Но еще не было потопа. Потом сказано, грабеж наполнил землю. Вот после этого уже было решение о потопе. Грабеж. Это вроде бы по сравнению с тем, что разврат всей земли, это не так уж много. Но это изъян в социете, в обществе. Грабеж – это нормальное явление. Общество не функционирует правильным образом. Вот когда это внутренний разврат земли, разложение земли вышел наружу и появился грабеж, вот только тогда был потоп. То сейчас. Ну, извращения полно. Что выходит на поверхность? Феминизм. Функционирование общества на ином основании совсем. Не так, как положено по закону. Я полагаю, вот это самая последняя капля, за которой последует разрушение. По аналогии с тем, что там было. Так, значит, ну, возвращаемся к теме. Значит, вот две линии жизни может возникнуть, если на правильной основе он ведущий, она ведомая, и получается вот общая линия жизни уже. Да, получается, у него все равно есть своя. У нее есть тоже своя. Но каждый из них получает аспект общего движения. Это то, что на самом деле Гакодеш Бору хочет. На самом деле возвращение Адама и Хавы в одно существо. Они были разделены для того, чтобы соединиться. И стать снова одним, только находясь в двух телах уже. Вот так и здесь. У него своя линия жизни в семье, у нее своя. Если ему удастся каким-то образом так изловчиться, что соединиться в одну линию, это будет вот то, что изначально Всевышний хотел. Теперь мы читаем Хумаш сначала про ее стремление к нему, а потом про его власть над ней. Сказано не наоборот, не сказано, что сначала его власть над ней, а потом ее стремление к нему. Вот такой порядок выбран, что за этим стоит. За этим стоит, как вот прийти к тому, чтобы она действительно стала ведомой, а он ведущим. Сначала надо начать с того, что он будет дающим, а она принимающим. Ей не хватает, она хочет у него взять что-то, ему не хватает части, ему надо дать куда-то. Вот когда это будет установлено, она от него берет, а он ей дает, тогда, естественно, возникнет вот это, что она ведомая, а он ведущий. А не просто так, что он правит, а она подчиняется. Если она не умеет принимать, как он будет на ней править? Она не хочет от него ничего брать. Или наоборот, он ей ничего не дает, как она может принять от него власть-то? Какой стати вдруг? Она от нее ничего не имеет. Второе базируется на первом. Поэтому, если хочешь строить семью, позаботься сначала вот об этом, и тогда второе возникнет естественным образом. И вот надо, как в теории, учиться ей быть сосудом, который может принять, а ему сосудом, который, тем, который может давать. Ей надо научиться подчиняться, ему надо научиться править. Тут есть проблемы. Чисто теоретически, мы не говорим про жизненные проблемы, а чисто теоретически. У нее есть свое желание. Это естественно, человек имеет желания свои. В какой стати она должна подчиняться от себя, по основанию. Это вот ее проблема. Научиться подчиняться, научиться брать. У него тоже проблема. Что значит давать? Надо научиться давать. Не так просто. Там все дерево. То оно в определенном климатическом поясе растет, а в другом нет. Перед ним она. Она человек, представляет себе какое-то дерево. Если он хочет дать, он должен смотреть на ту почву, где это дерево сидит, и оно посажено. В чем ее природа? Значит, надо уметь видеть другого, а не быть эгоистом. Садовник. Он хочет иметь плод с дерева. Но если он хочет иметь плод с этого дерева, нужно ухаживать за деревом. Дерево на первом месте, а он к нему прислуживает. Он дает дереву то, что дереву нужно, тогда она даст плод. Это целая наука. И у нее, и у нее. Как соответствует своей природе. Изначальной. И в эту же самую природу заложены другие моменты тоже, которые мешают этому проявлению. Вот если все это удалось, обе эти части, ее стремление к нему, его умение давать ей, и он ведущий, она ведомая, тогда что окажется? Тогда окажется, что замысел Всевышний осуществлен. И что? Тогда есть семья. В том смысле, в котором он хочет видеть семью. И тогда это будет как бы сосуд, который может получать то, что наверху, небо. Это есть замысел Творца, связать небо с землей. Как это в числах выглядит? Давайте смотреть. Иш, он. Гематрия 311. Иша, женщина, гематрия 306. Мы говорим о семье, о союзе. Положим эти числа. 306 и, это, да, 306 и 311 будет 617. Дальше, если мы говорим, что это союз, действительно союз, в том смысле, в котором он задуман, тогда будет подключение к небу. Какое небо? Это шхина. 385. У нас два числа, 617. И 385. Сколько вместе будет? Сколько?
1003.
1003 это слишком много, перебрали. 1002 будет. Так, 617 и 385, 1002. Это число, которое отличается от 1000, от завершения процесса на 2. Так вот их и есть двое. Он и она, они каждый, так сказать, вошли в эту 1000. Мы видим в числах, как эта концепция в семье, к чему приводит. Она приводит к концу времен. Геуля, завершению процесса. Те, которые строят вот так, ему строят, ему дается вот построить так семью, он строит Бейс-Хамикдаш, локальный. Это то, что Гемор имеет в виду. Семья – это вот Бейс-Хамикдаш. Но мы видим, что для этого нужно. И компоненты нужны. Ведущие и ведомые, дающие и принимающие. Это и есть концепция Геуля. Теперь по-другому посмотрим на эти числа. Значит, он и она вместе, это 617, мы с этим числом остаемся. И даем число Геулы. Число Геулы – это вот имя Алеф Кей, Юд Кей. Это имя, с которым Моше Рабейну выводил народ. У него есть три записи, три ступени. Одна из них – это когда мы пишем букву Хей через Хей Юд, самая высокая. Потом мы пишем Хей как Хей и Хей. Потом как «Хей» мы пишем как «Хей» и «Алф». Вот три числа получится. И тогда, когда написано через букву «Хей», 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 первая и вторая вытянули, тогда получится в сумме 151. 151 – это одно из вариаций вот этого имени Геулы, 151. Так вот давайте сложим 617, он и она вместе. И вот этот уровень Геова, который имеет букву Хей. А Хей, кстати, ей отвечает. Правильно. 768, так? Дальше вот это соединение. Мы ее, их двоих подсоединили к этому имени Геова, и теперь мы отправим туда шефу Геова. Высокую, высокую, самую высокую шефу. А самый высокий шеф – это число 232. Почему? У нас было это уже на занятии, потому что мы брали вот имя Юд-Кей-Вав-Кей на четырех уровнях. Первая гематрия 72, потом 63, потом 45, потом 52. Вот когда мы эти четыре числа сложим, получится 232. Вот сложим 768, которые мы получили, и 232. Получим 1000. Вот этот уровень этого соединения, когда действительно удается. Насколько высоко поднимается эта семья. Теория. Теория. А теперь мы перейдем к практике жизни уже. Тут начинается, так сказать, буксовка. Кого не получать, я не знаю. Понятия не имею. Может получиться. Может. Так. Теперь. Ну, а теперь мы смотрим, а что же на самом деле в жизни случается, почему машина буксует. Значит, есть разные варианты. Здесь есть, вариант, на самом деле, много, много причин. Мы все, конечно, не сможем разобрать, но мы остановимся на главных, так сказать, факторах. Первый фактор – неравный брак. Брак неравный. Значит, неравный брак. Тут, возможно, два варианта. Неравный уровень души. Скажем, один из них находится на 20 этаже, а другой на 2. Каждая душа имеет свое происхождение. Вот случилось так, что они соединились вместе здесь, для совместной жизни, но души, так сказать, разные в принципе, с разных уровней, я имею в виду. 20 этаж и 2. У обоих будут проблемы. Того, который живет на 2 этаже, скажем, если это она, предположим, он на 20. Как она может взять то, что на 20? Это не relevant для нее. А у него тоже проблема. Как он может дать тому, кто на 2 уровне? Собственно, много он ей не даст. Оба могут, так сказать, буксовать. Один вариант. Другой вариант. Они, в общем-то, с одного этажа. Но у них разные устремления. Такое сплошь и рядом случается. Он интересуется наукой, а и до этого дела нет. Она интересуется там искусством, а его... Ну, слон наступил на ухо. Музыка для него закрытая область. Или, например, она хочет стать религиозной, а ему это, в общем, ни к чему. У него другие интересы. Или наоборот. Вот разные устремления. Как же так получается? Разные этажи, разные устремления. А где Всевышний? Геморе мы читали, что Всевышний заботится, он сам устанавливает браки. Это Гемора Сота про это говорит. Он сводит людей. Как же он так сводит? Разных этажей, разные стремления. Это простое. Кто читает Гемору, он не умеет ее читать. Просто не умеет. Не имеет мозгов понимать то, что написано. Изъян в мозгах. В духовном восприятии. Не умеет чувствовать материал. Гемору не сказано, что он сводит всех. Сводит. Но иначе каждый брак он сам устанавливает. Гемора это не говорит. Не надо делать таких обобщений. Ах, я мучаюсь, значит, меня Всевышний с ней свел. Что такое специальное, что Всевышний тобой занялся? И она такая уж специальная. Есть хашкаха протит, а есть клонит. Тот сказал, что находишься в протит перед ним. Он вот так на тебя смотрит, да он смотрит, куда ты пойдешь, в какую сторону. Надо так изловчиться, чтобы пока попасть в то место. Это одно. Второе. О, он свел их. Но. Иначе будет хорошо. Может быть, при этом был план такой, что они должны какое-то время помучиться друг с другом. Это тоже вполне так, нормативное поведение Творца, что он чистит людей. Да? Время пойти в Геоном еще не наступило, так пусть женится. Вот филиал. Он свел. Ну, а хорошо, если 2 этаж и 20, ну, то же самое, но злость еще такое не воспротивился. Тоже, значит, был такой расчет. Это одно. Он может участвовать в этом браке, хотя он неудачный. Другой вариант. Вот представим себе магазин. Человек приходит в магазин купить костюм. Или она приходит в магазин купить наряд, платьице. Вот там есть разные размеры. он небольшого роста, не идет великаном, а идет на свой вот, на свою эту полочку, где развешаны его костюмчики. Также она под свой размер. Там много-много вот этих платьицев. И она выбирает один вариант. Другой вариант. Человек идет к портному, шьет на заказ. Там уже подбирают под его рост, до фигуры. Это вот так и есть. Есть, когда Всевышний устраивает эти браки. Это вот как в случае, идешь к портному, он шьет то, что тебе положено. Или нет. Согласно вот природе тела. Но природа такая, что человек подбирает все-таки жену себе, или она и мужа. И смотрит на качество такое. Он выбрал эту. Если бы она не встретилась, то он женился на другой. Это нормальное явление. Он не пойдет в тот размер, который ему не подходит. Пойдет то, что подходит ему по размеру. Не хватает ума разобраться. Не хватает, он влипнет. Так бывает. Значит, вот так это случается. То есть проблема, что Всевышнего Совета Браки здесь не существует. Мы никогда не знаем, то есть как, иногда знает человек, конечно, от Творца это пришло или нет. А Творца, скорее всего, знает. Он может, так сказать, думать, что от Творца. Есть вот склонность к привлечению. И часто не разобраться, вот так скажем. Иногда можно, иногда нет. Когда Ривка увидела Ицхак первый раз, она с верблюда упала. До нее дошло, что вот он, предназначение. Почувствовала. Яков увидела Рахель. Вода из колодца пошла. Понял, с кем он имеет дело. Ривка, этот Элиэзер пришел. И вот первая, которая явилась перед ним с кувшинчиком. Ривка, пожалуйста, ну, ясно предназначение. Но есть случаи, когда неизвестно. Так, так вот, значит, как быть в ситуации, когда нет схожести? Либо по параметру разные этажи, либо вот качество, в смысле устремления иные. Это нормальная ситуация. Как быть в этой ситуации? В смысле построения семьи. Значит, по-видимому, надо, если хочешь что-то сбалансировать, построить, найти те точки, которые можно найти соприкосновение. Если ей, скажем, удается найти в нем вот эту область, которая для нее представляет интерес, она может стать как раз этой областью, общей областью. И тогда в этой области он проявится таким, какой он должен быть. Это его как бы сильное место. Там проявится и его целостность, то есть степень, в которой она у него есть. А определенно в какой-то степени есть, потому что он так создан. И проявится его качество быть ведущим. Это ей надо. И, соответственно, наоборот, ему так желательно найти в ней те вещи, с которыми можно иметь дело. А если она интересуется там чем-то, а ему это абсолютно все равно, так не надо ее тащить во свое место. Хорошее не получится. Вот ищи эту общую область, и там проявится его качество и твое качество. Что это за область? То область, в которой он как бы живет. Там это его место, где там есть его жизнь. Этим он живет. Другая область, тебе она не интересна, та область. Ну так оставь ее в покое. Пусть человек живет, как он хочет. Если, конечно, не мешает. Если он пьяница, то он такое свойство имеет, то как ты с ним будешь жить? Но если тебе не мешает, можешь существовать, тогда вот пусть так и будет. А можно ли вот оживить эту область? Можно ли, так сказать, человек, которому слон аху наступил, сделать так, чувствительным к музыке? Навряд ли. Но, с другой стороны, могут такие вещи быть. Вот не это, а, скажем, там, духовное правление. Когда можно как-то эту область оживить. Как? За счет чего? Не надо говорить так, знаешь что, иди туда, в синагогу, или ну, знаешь что, прочти вот это место в Торе. Или вот то-то, то-то, то-то. Это не поможет. Оживление области происходит за счет души человека. Что дает человеку жизнь? Его собственная душа, его животная душа. Вот без этого жизни не получится. Если удастся как-то создать среду так, вокруг него, что вот ему захочется душой своей пойти в эту среду, это вот шанс получить там жизнь. Не тащить его на привязи, куда мне охота. А сделать так, чтобы, может быть, ему захочется, а может и нет. Надо живи с тем, что есть. Если хочешь продолжать жить. Не хочешь, пожалуйста. Это сильно мешает, и это сдавливает, что не можешь дышать. Это губит твою жизненную линию. на самом деле. Ну, так есть такой способ, как развод. Тора это предусмотрела. Просишь, он дал тебе гет. Равно как и с его стороны. Что-то есть выбор. Но если хочешь так, продолжение, как вы считаете, что оно возможно, тогда вот надо подстраиваться, искать общие точки, там, где у него есть жизнь, там учиться быть ведомой и брать. Возможность есть, потому что живая точка, и ему наоборот, точно так же. Значит, дальше надо еще понимать, что своим не обязательно жить в раю, в гармонии. Этот мир не Ган Эйден. Поэтому если ты чего-то не, тебе не хватает чего-то, это нормальная ситуация. И чем это обусловлено? Почему вот машины буксуют, почему не соединяются это часто? Почему жизнь обделенная – это нормальная ситуация? Посмотрим, как вот эти две вещи, стремление и власть, были даны. В каком контексте? Это был данный момент проклятия. Всевышний проклял Аву и сказал, что у тебя будет стремление к нему, а он будет властвовать над тобой. Естественно, что вот эта машина буксует. Что эти два начала, устремления, дающие принимающие, и ведущие дома, они заключены в форму проклятия. Такая среда. Было запрограммировано это. И тогда в чем идея? Как эти две вещи следуют? Потому что мир такой, мир таки проклятый, несет даже печать проклятия, а вот в нем есть эта сила проклятия, сила негатива. Проклятие – это негатив. В мире полно негатива. И вот, находясь в рамках этого негатива, надо выходить на уровень теоретический. То есть то, что мы вначале изучали, это эталон, модель, и мы ее зря, не зря изучали. Хотя она и буксует, и мир негативный, проклятие, тем не менее идея в том, что надо стараться, если хочешь, если можешь, прийти к этому эталону. Концепции, дающие, принимающие, ведущие в дом. Торе они поставлены вместе. В жизни это тоже вместе. Идея в том, чтобы уйти от проклятия, прийти к теории. И тут надо знать правила. Определенные правила, как это делать. Одно из них, то ли сказано, хорошо человеку быть одному, сделай ему эйзер пенегда. Помощника против него. Помощник против него. Пояснение дается. Она будет воевать с тобой, если у тебя не будет заслуги. Мы только что говорили подчиняться, вот и в чем. И вот что она должна чему учиться. А сказано, не, она будет воевать против тебя. Если в Торе так написано, что так и будет, понимаете? Это не просто роман. Она сказано, что она будет воевать против тебя, значит, она так и будет против, воевать против тебя. А как же подчинение? Несовместимо. Ответ. А из-за чего она будет воевать против тебя? Ты сделал что-то не так. Не в ней дело, ты сделал что-то не так. Ты сделал веру какую-то. И дальше начинает работать механизм. Почему? Он и она соединены. Вот есть канал их связывающий. Тут никуда не деться. Если он сделал плохое, он впустил в себя негатив. Дальше этот негатив идет по этому каналу к ней. Она, бедная, получает его, хотя не заслужила. И вот теперь у нее есть негатив. А негатив никогда не будет подчиняться. Это упрямая сила Коэхра, которая может только палке подчиняться. Но по сути она будет всегда идти против. Вот он и получает против себя. Если он не делает плохое, она помогает ему. Она будет тот, тем сосудом, который его принимает, воспринимает. Если он поступает плохо, она будет с ним воевать, он не будет ей нравиться. Она с этим ничего не сможет сделать. Поэтому способ прийти к эталону – это очищение себя от негатива. Не делать плохое. А дальше, запомните этот вопрос потом. А другой момент. Надо быть привлекательным для другого. Если он не привлекателен для нее, какой стати она будет, и не будет не хотеть принимать от него что-то, подчиняться ему. Это работа над своими качествами. И у нее точно так же. Чтобы вот осуществить это соединение, чтобы эта система стремления к нему и подчинения ему работала, надо что-то делать для этого. Но внутри всего этого должна следовать цель. Ведущий, ведомая, желающий получить и желающий дать. Это надо оформлять так, чтобы действительно работало. Значит, ну, у нас, по-видимому, осталось еще одно занятие для завершения этой темы, потому что мы начали с Авраама и Сары. И значит, там вот было о том, что Всевышний сказал ее мнение о нем, что он состарился. вот про это, исходя из общей теории, которую мы назвали на этих занятиях, мы будем говорить в следующий раз. Пока что видно, что на этом пока остановимся. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вопрос о занятии с нас. Да, как бы как проклятие. Я помню, после того, что произошло в Ганетом. Вот то, что мы изучали, оба эти фундаментальных свойства, быть принимающей и быть ведомой, они заложены раньше и фундаментальные. Они не связаны с грехом. Они фундаментальны по творению. И по замыслу, и потому, что это было в виде. Ну, мы сегодня изучали это. Ну, здесь то, что произошло в Ганетом. Как это связано? Почему это тогда было сказано? Ты будешь такой. Она уже была такой до греха.
Знаете, еще раз, пожалуйста, повторите вопрос, что я не уловил.
Хава еще до греха была ведомой и была получающей.
Так.
В чем смысл проклятия после...
А.
Нет логики, не получается.
Так, сейчас, секунду. Ну, ответ такой, собственно, знаете, прозвучал уже. Она действительно была вот такой, изначально это был как раз эталон. Но дальше случилось так, что вот этот эталон был заключен в рамки проклятия. Он сформулирован был после, в момент проклятия. Конечно, вы правы, он существовал до этого, как мы говорили на этом занятии. Но дальше, когда Гумаш про это говорит, говорит про этот эталон открыто. Раньше он не сказал про это эталон, хотя он и был. И сейчас он говорит открыто, в рамках проклятия. Для чего вот мы говорили? Для того, чтобы дать человеку вот эту идею, что в рамках проклятия следует стремиться к этому эталону. Это уже не просто, но все равно это осталось.
Проклятие будет, что-то имеет смысл в том, что вот это не будет, как правило, получаться.
Да. Именно так, что проклятие в том, что осуществить это крайне трудно. В этом проклятии. Осуществить это трудно. Ей трудно быть вот ведомой, принимающей. А ему трудно, так сказать, стоять на своей позиции, потому что много-много вещей мешает. Из-за чего? Из-за проклятия.
Да, я хотела свое соображение, если позволено, что изначально было задумано, они были созданы на высоком духовном уровне. Если бы не было вот того, что произошло, то, что называется грехопадением, да, если бы они не нарушили то, что Всевышний велел до Шаббата, то эти вещи, вот эти качества, которые были созданы изначально, они были бы совершенно по-другому бы были проявлены на гораздо более высоком духовном уровне. Mm-hmm. Поскольку после совершения греха произошла вот Шверат Келим, то, что называется, то все эти качества приобрели другие проявления, вплоть до физической боли и физических страданий в нашем мире. То есть, если бы они в духовном мире, они были бы по-другому проявлены, по-другому бы работали. А после Шверат Келим они опустились вместе со всем остальным, как системой Адам, и стали проявляться, вот как мы сегодня это понимаем, и с физической болью, и страданиями, и всем остальным.
Если бы они тогда вот пошли по другому пути, тогда вот это стремление, ведомость, оно встало на более высокий уровень, это общий концепт. В чем вопрос, я не понял еще. А в чем вопрос? Меня поставили в тупик, что такое хорошо. Хорошо?
Говорили плохо, ну все.
Что такое хорошо и что такое плохо?
Ну да.
Ну да. Ответ простой. То, что делаешь в соответствии с волей Творца, это хорошо. А то, что против, это плохо.
Как всегда
узнать. Как узнать? Как это узнать? В некоторых случаях, значит, никто не сказал, что мир, он очень простой. В некоторых случаях видишь, в некоторых случаях не видишь, нормальная ситуация. Тогда можешь ответить, что хорошо. Но не можешь. Иногда тебе кажется более, иногда кажется, о, это хорошо. На самом деле, отвратительно. Так? Некоторые считают, что феминизм – это прекрасно, такое достижение. А мы говорим, наоборот, такое…
В Латвии женщина стала президентом, Латвия кончилась. Но пришла женщина, Украина кончилась.
На Украине президент женщина?
Была.
И Украина кончилась. В Латвии то же самое, была женщина.
Ну, файн.
Латвия кончилась.
Значит, я ответил на ваш вопрос, что иногда не знаешь, это нормальная ситуация. Значит, все может быть.
Ну, щиты,
все может быть.
Щиты варить можно на втором уровне, тоже надо ведь.
А?
Я говорю, щи варить, их можно и со второго уровня, тоже ведь надо.
Тоже надо. Значит, в жизни очень много факторов. Все.
Добрый.
Мы отмечали как бы такие ключевые моменты. Ну хорошо, всего хорошего. Спасибо. До следующего раза.
Спасибо. Ой, да что? Ой, да что?